Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и товарищи в студии. Сегодня 15 февраля 2016 года. Мы начинаем очередную программу «Вопрос-ответ». И начнем, наверное, с самого популярного вопроса от наших пользователей. Они просят прокомментировать встречу патриарха Московского и Папы Римского на Кубе.
Ну, в общем-то, здесь комментировать по большому счету особо нечего, поскольку важен факт, знаменательный факт, то, что через тысячелетие после раскола, наконец, две церкви снова встретились. А почему встретились? Вопрос заключается в следующем, что сил каждой из церквей для управления миром по ветхозаветной библейской концепции в раздельности не хватает. Нужно объединение. Вот как раньше они разъединялись тысячу лет назад, так вот сейчас им нужно объединиться. И это и был сделан первый шаг к объединению усилий церквей. То есть нужно не допустить выхода народов из-под власти ветхозаветно-библейской концепции. Почему Куба принципиально, кстати? Куба – остров свободы, Куба, которая являлась форпостом социализма в Латинской Америке, да и вообще в западном полушарии в Америке. Вот. Куба как бы не пытались перенести в центр управления на Венесуэлу, помните, на Уго Чавеса, потом не смогли никто подхватить, снова возвращается на Кубу. Куба имеет определенное значение. И вот по некоторым сведениям, Куба это один из островов утонувшей Атлантиды, несущий на себе какие-то определенные артефакты, ради которых местное население было уничтожено, а заменено симбиозом других рас и народов, которых привезли. Поэтому и место, в общем-то, символичное, где объединяются, на какой концепции, на какой платформе.
Вопрос от Валерия. На прошлых вопросах-ответах вы говорили, что с точки зрения глобального предиктора должна быть произведена исламизация Европы. Но в связи с изменившимися обстоятельствами ГП вынужден пока ее отложить. Не означает ли это, что тогда и разборка Соединенных Штатов тоже не своевременна? Или эти два процесса могут происходить независимо?
Это немного неправильно понято. Вот я уже неоднократно к этому подходил. Глобальный предиктор не откладывает задачу исламизации Европы, не откладывает задачу создания исламского европейского халифата. Он эту задачу решает, исходя из конкретных исторических обстоятельств. То есть, как сейчас сложилась политическая обстановка, культурные связи между народами и какова ресурсная возможность у глобального предиктора для решения той или иной задачи. Вопрос не глобальный предиктор в данной ситуации. Вот, когда человек что-то планирует, у него есть высокочастотные задачи, которые он должен решать, а есть задачи, которые он решает растянуто во времени. Вот, скажем, если человек занимается каким садом-огородом, у него есть цикличность. Вот ты не сделал в определенное время, и ты откладываешь на следующий год. А вот если ты строишь дом, то у тебя возникают какие-то финансовые проблемы, какие-то проблемы, жизненные обстоятельства, там на работе в отпуск вовремя не дали, или еще там что-то, не тот курс там валюты, цены подросли, или еще там какие-то задачи решили. Но у тебя есть задача к определенному времени этот дом построить. И в соответствии с изменившимися обстоятельствами вы все равно продолжаете строить дом, но это же не означает, что вы откладываете строительство дома. Вы его строите в изменившихся обстоятельствах. Так и здесь. К определенному сроку должна состояться исламизация Европы. Должно произойти уничтожение национальных европейских государств. На их месте должны быть построены новые государства, которые будут заселены новыми народами на новом языке. Вот сейчас у мигрантов, прибывших из Магриба, из Африки, из Ближнего Востока, вот, из Малой Азии, у них между собой сложился новояз. Они общаются на какой-то дикой смеси. Это уже новый язык появляется, новая культура вырастает. Вот. Так что все идет своим чередом. Весь вопрос только в том, что у глобального предиктора есть большая-большая проблема, что они не успевают, по закону времени не успевают, построить вот этот новый дом, новую Европу, исламский европейский халифат, к назначенному времени. Но это не значит, что они откладывают и будут строить потом. Это означает, что они будут строить его всеми силами, исходя из текущих обстоятельств. И чем быстрее, тем лучше. Но они не должны к этому времени, знаете, вот там надорвался и умер, и уж дом уже не нужен. Они этого не хотят и для себя. Поэтому они используют объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. И они исходят из того, что они сейчас могут. Да, произошел фазовый сдвиг из-за того, что Советский Союз рухнул. Ну, как они и планировали, они его грохнули. Но восстановление марксистской власти в СССР, на территории бывшего СССР, не произошло. Не произошла сборка СССР 2.0 в нужное время. Понимаете? Ну, не произошла. И Лукашенко не справился с этой задачей. Да он и не мог справиться, потому что в Россию пошли совершенно не те процессы, на которые рассчитывали глобальщики. Соединенные Штаты не так поняли и не так реализовали задачу по отношению к России. Но не было у них возможности добить Россию сразу. Вот если бы у них такая возможность была, они бы не заморачивались с проектом СССР 2.0. Они бы добили ее тогда сразу и больше бы к этому не возвращались. А так им требуется. Разобрали СССР 1.0, прогнали через кровавые перестрелки и гибельные реформы, сократили часть населения, перестроили и, как говорится, начерикились, ну а теперь снова кушать хочется. Загнали в новый марксистский режим в СССР 2.0 и тогда приступают к перестройке Соединенных Штатов. Но у них это не получилось. СССР 2.0 не собирается, а Россия снова начала вставать на новой концептуальной основе. Но это же не изменило задачу для глобального предиктора перестройки Соединенных Штатов. То есть обрезать. Нельзя жить по принципу Пакс Американо, по американским стандартам. Земли не хватит. Земли еще никуда не улетели, не запланировали, не могут разработать эти технологии. Поэтому-то, кстати, глобальный предиктор и не грохнул космонавтику Советского Союза. Это единственная отрасль, которую они не грохнули. Да, утопили этот мир. Но тут же начали строить МКС. Тут же стали работать вопрос о том, что нужно создавать другую станцию. Да, было бы проще, там, скажем, с мира, с действующего модуля что-то строить. Но будут строить с МКС. Понимаете? То есть программы все эти работают. Они отрабатывают другие элементы. И Соединенные Штаты, они обязаны. Просто вот по логике вещей, иначе глобальный предиктор рухнет, планета рухнет от американских стандартов потребления, разобрать Соединенные Штаты, пропустить через развал Соединенных Штатов, через войны, а там войны будут. Это не как Россия разводила страны на государства сувенирные, так чтобы как можно меньше было конфликтов и войны. И войны, в принципе, удалось избежать вообще, за исключением войны чеченской, которую наши британские партнеры нам принесли для того, чтобы поджечь Россию, как они планировали. Вот. Но у них ничего не получилось, потому что они планировали Россию перемолоть в этих гражданских войнах, межконфессиональных, межнациональных. Вот. Ничего не получалось. А в Соединенных Штатах там все к этому готово, там все это перебурлит. Вот. Но у глобального предиктора какая ситуация? У них не от Соединенных Штатов Европа зависит. Вот если бы у них была возможность, они бы сразу бы запустили и переформатирование Соединенных Штатов, и Европы. Но для этого должна быть устойчива Россия. Для этого должен быть Китай новым центром концентрации управления. Но он не состоялся, Китай, новым центром концентрации управления. И Россия не та. Не получается у глобального предиктора. Вот и приходится действовать более мягко. То есть, да, вбросили туда мигрантов. Вот пусть они устаканятся, пусть они изнутри переработают Европу. Дальше сдвинут и этническую составляющую, и культурную составляющую в плане подвижки к исламскому халифату. Ведь уже сейчас там встает вопрос о том, что местным жителям говорят, уходите, это наша страна. Какая христианская страна? Это наша мусульманская страна. Уже есть такие заявления, уже есть такие движения исламские, псевдоисламские имеется в виду. Вот. Поэтому здесь глобальный предиктор никуда не уходит. Надо понять вот простую вещь, что глобализация – процесс объективный, он состоит в концентрации управления на планете Земля, производительным силам на планете Земля. Это процесс объективный. А вот управление этим процессом носит субъективный характер. И уже давно на планете Земля государством, ко всем государствам, не только к Европе, а ко всем государствам, осуществляется проектно-конструкторский подход. Их формируют. Поэтому, когда кто-то говорит, что какое-то государство само собой распалось, это процесс объективный, то это не так. Что никто, мол, не закладывает никаких бомб, ничего. Это не так. Все это делается вот таким вот образом.
Вы упомянули Советский Союз. Дело в том, что в обществе продолжается обсуждение так называемой разборки развала Советского Союза. Можно сказать подробнее, как он происходил, кто виноват, кто стоял у истоков?
Ну, данный формат передачи просто нашего общения не позволяет так подробно говорить. А вот некоторые вещи, которые не были озвучены в предыдущих, вот, их можно еще дополнительно к этому сказать. Так вот, глобализация, повторю, процесс объективный. Вот. И ничего его не отменить, не запретить нельзя. И вот пока одно государство живет само по себе, оно исходит из своих ресурсных возможностей, и оно само по себе живет. Но если оно вошло в контакт с другим государством, то начинаются различные связи, прежде всего хозяйственные, ресурсный обмен. И у кого у одного государства больше чего-то, у другого чего-то меньше, начинается обмен. А торговля, основанием для торговли является в нынешней концептуальной, при концептуальном нынешнем подходе градостроительства, основанием для торговли является невозможность извлечения прибыли другим путем. То есть, если невозможно кого-то захватить, поработить и даром забрать эти вещи, то тогда начинается торговля. Вот. Но, как бы то ни было, когда два государства друг о друге узнают, то начинается их взаимодействие. И более сильная система подавляет более слабую. И таким образом строятся империи. И вот нужно понимать принцип разных империй. Вот говорят Россия империя и Западная империя. Вот про Российскую империю очень хорошо в 1765 году сказал русский фельдмаршал Иоганн фон Миних. Он сказал, русское государство имеет то преимущество перед другими, что оно управляется непосредственно самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно существует. А почему он это сказал? А посмотрите на Европу того времени, и вы увидите массу карликовых государств. И эти государства очень плохо устойчивы, их можно было сверху собрать в какое-то объединение, или же между собой поссорить. А почему эти мелкие государства? А потому что по технологиям того времени каждое государство было ровно таково, каковы были возможности управления этим государством. То есть информация как протекала, Насколько твоих возможностей по подавлению противодействия у тебя хватало? То есть, если у тебя где-то кто-то замыслил заговор, то значит тебе нужно вовремя этот заговор раскрыть, собраться с силой, этот заговор подавить, и тогда ты живешь. Но это требует маленькую территорию. Но маленькая территория обусловлена и другим. Он скажет, ну как же так, а вот империи как? А вот существуют эти маленькие территории, а они изначально являются основой того, что большой заговор не состоится. Все эти маленькие государства, карликовые, они не обладали той ресурсной возможностью бросить единолично вызов к своему вышестоящему объединителю, к императору, к любому. То есть для того, чтобы между собой наладить какие-то контакты, они все равно вступают в эти контакты, информация уходит, и император с более высокой объединением, с более высокой степенью управления, он подавляет этот заговор в самом начале. То есть решается та же самая задача. Вовремя выявить и решить. Что происходит в России? Огромная территория. Когда это там доскачет гонец до Урала, а тем более до Сибири, неизвестно. А надо же, напали на, вот в 19 уже веке, напали на Петропавловск-Камчатский, да, а его отбили без всякой проблемы. То есть, неважно, что там Россия далеко, как бы вот как англичане считали, что все, о конечности, надо было сдаться англичанам на милость, а за Россию вступились и не дали рвать территорию, потому что Единая Россия. Почему? Потому что Россия управлялась на единой концептуальной основе. То, чего не было, то, чего была лишена европейская культура. И почему? В России существовал принцип «соединяй и здравствуй». То есть в объединении всех сил процветают все. Поэтому русский никогда не шел и не завоевывал кого-то. Русский всегда предлагал возможности развития в единой семье народов. И поэтому, сколько ни пытались взорвать Россию, на межнациональной, межконфессиональной основе не получалось. А вот Запад, несмотря на то, что он весь христианский, на одной религии, у них разделяй и властвуй. Каждый стремился, у них другая концепция, и они стремились подавить друг друга. Так вот, у глобального предиктора вставала задача. Ну, Россия стоит такой мощный пласт, как ее взорвать? Вот как? И тогда через своего царя, которого они поставили к власти, Александра I. Кстати, вот есть такое издание, как «Дагостини», издает энциклопедии. 100 человек, которые изменили мир, 100 битв, которые изменили мир. Вот 100 человек, которые изменили мир, они, например, не нашли места для Сталина. Вот кто больше, чем вообще в мире изменил? Он принципиально изменил весь мир. Он создал мировую систему социализма. И вот у Д'Агостини не нашлось ему места. Ну, понимаете, Найтингейл проститутка, значит, которая попутно решила, кроме основной своей профессии, еще заботиться о раненых солдатах и стала первой сестрой милосердия в их концепции. Вот. Она, значит, изменила мир. Да? А человек, который реально принес мир на планету, который построил мировую систему социализма и ввел новые межгосударственные отношения в практику, показал, и которым сейчас, кто бы как бы не хотел, но вот Западная Европа, вернее не Западная, а Восточная Европа, которая вкусила этих отношений, она хочет вернуться, но элиты мешают. Вот этому человеку у Д'Агостини в его энциклопедии не нашлось места. Но зато, когда речь зашла об правителях России, то первым номером у них Александр I. Потому что никто, повторю, не сделал, так не навредил России и не сделал столько, так скажем, полезного для продвижения антироссийской политики в мире, как Александр I. Так вот, глобальный предиктор, сталкиваясь с тем, что Россия монолитна, концептуально монолитна на основе добрососедского, братского содружества народов, встал вопрос, а что, как сделать? Они выявили простую особенность. Они выявили то, что все национальные элиты в России так или иначе имели возможность себя реализовать в общеимперской системе управления. То есть вся любая элита региональных окраин, она являлась и элитой государственной. Ну, примеров масса. Посмотрите, Айвазовский, Багратион, да ну просто вот... Ну, каждый народ может без проблемы назвать выходцев, которые стали величинами общеимперского уровня. И тогда глобальный предиктор придумал простой и эффективный ход. Надо создать полигон. Этим полигоном была выбрана Финляндия. То есть народ, который никогда не имел собственной государственности. 100 лет Россия взращивала государственность в Финляндии. 100 лет готовили к тому, чтобы Финляндия стала самостоятельным государством. На этом отрабатывался принцип будущего расчленения Советского Союза. Вернее, и Российской империи. И вот когда глобальный предиктор... приступил к расчленению Российской империи, то выяснилась простая вещь. Хотелось бы расчленить Российскую империю полностью, сразу и окончательно, а не получается. Национальные элиты, интегрированные в имперскую элиту, они... в общем-то, и старались работать либо в рамках концепции, которую предложили большевики, либо в рамках концепции, которую предложило белое движение. Все совокупное. И поскольку белое движение не смогло предоставить новых форм, то есть любое государство развивается, то нужно было двигаться дальше, и это были только большевики. И вставал вопрос, а как объединять новое государство? Что создавать? Вот когда говорят, что государства распадаются сами собой, это естественный процесс, или создаются, совершенно упускается из виду простой процесс. Личность в истории. Вот как там ни крути, но мы знаем наполеоновскую Францию, мы знаем Францию Генриха IV, мы знаем Францию, скажем, Людовика XIV, вот, мы знаем Германию Фридриха I, Вильгельма II, там, ну без разницы, то есть это все друг от друга отличается. Ну а если брать более это, вспомните Россию Ельцина 90-е годы и Россию Путина. 2000-е годы. Ну, совершенно разные. То есть, каждый человек, он вносит свою индивидуальную лепту в то, каким быть государству. И это остается в наследие всем государствам. Так вот, когда встал вопрос о том, как делать, как объединять, то было два подхода. Сталинский и ленинский. И нам говорят, вот Ленин там пошел на уступки. И поэтому там был большой скандал. И поэтому он вынужден был пойти на то, чтобы для сохранения государства он вынужден был пойти на компромисс и построить по принципу нации на само, это полностью, вплоть до отделения. На самом деле все не так. Скандал действительно был, но он был такой. А давай-ка пошумим, чтобы была основа, когда я могу отступить. Вот как Майдан. Разве заговор был на Майдане? Нет. Майдан это всего лишь собрали майданутых, чтобы они попрыгали, поорали. Вот. А потом они, а как нас кинули? Вот мы, значит, все сделали, чтобы произошла революция гадости. Мы все, вот всю гадость, которую только могли, туда вывалили, а в результате мы от этой гадости не получили ничего. Получили там, пришли более вороватые люди. Так и здесь. Для того, чтобы можно было под приличным предлогом отказаться от идеи от идеи культурно-национальной автономии, создали вот этот вот шумиху и все. Почему именно так обстояли дела? А дело вот в чем. Вот Как складывается, еще раз повторю, во время глобализации все государства складывались стихийно. А они складывались из своих ресурсов, ресурсных возможностей по управлению. И, соответственно, этому в переходной период, когда Российская империя распалась, развалилась, создавались центры концентрации управления, которые брали под себя те или иные территории и управления. И вот среди прочих территорий были такие объединения, как, например, Коканское ханство, автономия ставшая, Бухарское ханство превратилось в Бухарскую Советскую Республику, Хорезмская Республика. Вот. То есть там не по этническому принципу, а по управленческому. Вот была государственность какая-то до вхождения в Россию, она же тут же сразу реализовалась и была сформирована управленческая структура. Когда разрушали, когда создавали по национальному принципу республики, то ту же Бухарскую республику ее разделили между Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном. Вот. То же самое сделали с Хорезмской республикой. То есть готовые управленческие структуры просто разрушили в угоду того, чтобы создать национальные. Но, может быть, действительно очень сильно хотели национальные и другого варианта не было. Да нет. Ввиду сложившихся обстоятельств, повторю, всех экономических и политических факторов, у них не было другой возможности выжить, как снова вернуться в состав Российской империи, ну пусть другой, обновленный, но только в состав. Почему? Ну, прежде всего, в этом заинтересован был сам глобальный предиктор, потому что, когда глобальный предиктор что-то разрушает, он не разрушает это, чтобы там было какой-то хаос. Только люди, не соображающие в управлении, могут говорить о каком-то управляемом хаосе. Хаос, он только с их точки зрения, непонимание процесса управления. Глобальный предиктор всегда оставляет структуру, которая должна управлять. При этом он преследует свои конкретные цели. Что мог противопоставить в этом плане глобальный предиктор или Британская империя, как передовой отряд глобального предиктора в то время? Это басмачество и латинизацию. Вот эти вот два явления, вот на любом из них можно вообще вскрыть. Но посмотрите, ни то, ни другое не смогло уничтожить вот эти культуры и государственность этих республик. Басмачество было подавлено, потому что вся управленческая элита ушла в сторону России, потому что другого варианта не было. Вот. Либо распад, понижение качества жизни и небытие, либо они знают, как жить в единой семье народов в Российской империи. Вот. И тебя будут рвать всякие басмачи. Вот. Либо же у тебя все-таки будет перспектива, твой народ, твое государство будет развиваться. Именно этого хотели все народы, которые вошли, и все элиты, которые вошли в состав Советского Союза обновленного. Вот. А латинизация, она, несмотря на то, что имела очень широкое влияние, она была верхушечная, она не смогла захватить именно народные массы. И поэтому вынуждены были смириться и с тем, что от латинизации отказались. К латинизации когда вернулись? В 91-м году, когда рухнул Советский Союз, и тогда потребовали все эти республики латинизировать. Если кириллица не в полной мере отвечала фонетике языков и вынуждены вводить были дополнительные знаки, то 27 букв латинского алфавита вообще не могут полностью описать. И до сих пор вот в Узбекистане сколько ужимаются с этой латинизацией. Но там правильно пошли, через образование, воспитывать новое поколение. Они там пытаются дело производства вести на основе латинизации. Но ведь основная масса печатной продукции все равно идет через азбуку на основе кириллицы. Так вот, не было возможности у глобального предиктора никоим образом противодействовать тому, что эти народы объединятся по принципу национально-культурной автономии. Вот. Кроме одного, воздействовать на тех, кто осуществляет это объединение, и чтобы они под каким-то благовидным предлогом изменили интересам народов, населяющих Россию, и пошли по принципу национальных автономий. Именно национальные государства, способны были взрастить те государства, которые бы отвечали тем принципам, по которым жила Европа. Вот. Здесь вот еще ведь надо что иметь в виду. Европа, она начала собираться в единую Европу только в XIX веке, когда информационные возможности, коммуникативные, вышли на тот уровень, чтобы можно было эти государства объединять на новых принципиальных основах и управлять ими. Для этого и перебрали все эти империи и их сделали заново. И вот в этом отношении, вот то, что было сделано с Советским Союзом, при формировании Советского Союза, можно проиллюстрировать еще одним примером, но уже не из нашей, так скажем, истории. 24 августа 1572 года, вернее, в ночь с 24 августа 1572 года произошло одно событие, которое до сих пор известно, ну, как бы известно всем. Какое это событие? Это событие называется Варфоломеевская ночь, когда во Франции фактически гугеноты были вырезаны в очень сильной форме. И примерно в то же время, в том же 1572 году, но только 29 июля 2 августа, произошло еще одно событие. За тысячи километров от Франции это событие называется «Битва при Молодях» в России. Вот несмотря на то, что эти события разъединяют тысячи километров, эти события между собой связаны одинаково. Дело вот в чем. Гугеноты обладали таким ресурсным потенциалом, что так или иначе они бы пришли к власти во Франции. Но глобальному предиктору это было не нужно, поскольку это вносило инверсию в их управление, затрудняло управление и по их проектно-конструкторскому подходу изменяло формат Франции в глобальной политике. Франция приобретала другое качество. Этого допустить было нельзя. Нужно было остановить. Но они же не могут воздействовать на все народы, на такие процессы. Поэтому они действуют точечно. Что происходит? Гугеноты идут к власти. Генрих Наваррский женится на Маргарите Валуа и таким образом обретает реальную возможность взять власть во Франции уже легально, через свою жену. Вот. То, что там у него еще было два короля, вот он при Карле IX, а там еще был Генрих III, вот, который, кстати, умирая, завещал королем сделать Генриха Наваррского Генрихом IV, несмотря на то, что у него еще был брат. Так вот, суть в чем? Он реально получал возможность стать королем. Такую возможность надо было ликвидировать. Как ликвидировать? Выбить кадровую базу. И они ее во время этой резни выбили. Выбили практически, любую энциклопедию открываешь и узнаешь, что были убиты практически все вожди гугенотов. И несмотря на то, что после этого Генрих Наварский продолжал сражаться за французскую корону, и он в конце концов ее добился, вот, вот этот удар для него стал роковым. Как он добился? Он сказал в свое время, это 1593, он сказал, Париж стоит мессы или обедни. То есть он вписался в ту структуру, которую он предложил глобальный предиктор. Он согласился, но тем не менее, Равальяк в 1610 году ошибку управления ликвидировал кинжалом. И Генрих IV был убит. И все пошло так, как надо. Но вот это личностное влияние, оно очень серьезно изменило историю Франции и повлекло большие события. А что касается битвы при Молодях, то здесь у глобального предиктора не получилось. В 1571 году первый наход, поход крымско-татарский, он должен был сокрушить Россию. Он это практически сделал. А вторым в 1572 году добить это не получилось. Вот. Так вот, это к вопросу о том, как личность играет в истории, как изменяет ход течения государств и что означают те или иные принятия государственных вопросов. Так вот, как в этом случае во Франции глобальный предиктор вынужден был уничтожить кадровую базу гугенотов, чтобы сохранить направление управления, так в случае с Советским Союзом, с Российской империей, нужно было создать кадровую базу. И это должно было решить объединение Советского Союза по национальному признаку. Но здесь много можно о чем говорить, поэтому как бы не будем затягивать.
Скажите, возможно ли разборка современной России, есть ли такая опасность?
Опасность всегда такая есть, вот. Но все ведь решает, опять же, насколько активно население и личностный фактор в истории. То есть личность в истории тоже очень многое решает. Вот если Борис Николаевич Ельцин вел к разборке России, берите суверенитета столько, сколько хотите, то Владимир Владимирович, он собирает Россию. И собрал уже в достаточной степени, что этот процесс сейчас по-крупному не изменить.
Вернемся к Европе. Анатолий из Донецка просит прокомментировать переговоры по Сирии, которые состоялись в Мюнхене.
Ну, как таковых переговоров не было. Были условия. И оппозиция обвинила в том, что Россия срывает переговоры. Дело вот в чем. Срыв переговоров, он выгоден как Западу, так и России. Первое. Россию и Сирии. Первое. Почему выгодно Западу? Потому что у них реально, они за стол переговоров не смогли посадить ни ИГИЛ, ни Джабхат ан-Нусру. То есть нам удалось зафиксировать все это как террористические организации, как нелегальную оппозицию. И те, кого они смогли усадить, они собой не представляют ничего. Соответственно, этому ведение переговоров для них крахом. То есть здесь по принципу, а сколько у тебя дивизий? Ну а если у тебя нет дивизии, о чем вообще ты говоришь? Ну да, за тобой стоит Риад, за тобой стоит Вашингтон, Сирия. Но сирийское правительство скажет, а за нами стоит Россия. Ну и давайте посмотрим. Все это прекрасно понимают. Поскольку эта оппозиция ничего не может предложить, им нужно сорвать выборы, переговоры и обвинить во всем Россию. Срыв вот этих переговоров выгоден для России по одной простой причине. Что в результате некоторых действий внутренней оппозиции Путину сложилось так, что вот этот список, которые сирийской оппозиции для переговоров все-таки вынуждены были в значительной степени формировать в Риаде. То есть была подача, ну мало ли что там болтает президент, вы не обращайте внимания, нет никакой сирийской оппозиции. Вот. Вот это очень много навредило проведению глобальной политики, поэтому оттягивание вот этого времени позволяет российским ВКС и сирийской армии провести редактирование списка оппозиции, с которой можно вести переговоры. Так что все, в общем, нормально. Здесь чисто информационная война. А свой список оппозиции Россия и Дамаск формируют, то есть многие, мы только постоянно слышим о том, что те или иные отряды оппозиции переходят на сторону антиигиловскую и ведут войну с ИГИЛом, вступают в войну на стороне сирийского правительства, то есть потом решим политические вопросы, а сейчас разберемся. А что это означает? Это означает формирование иной вооруженной силы. Нет никакой сирийской оппозиции, которая бы была, вот, ну, до этого не было ее, которая бы не была оппозицией ну, в лице ИГИЛа или Джабхата Нусра. Дело вот в чем. Простая вещь. Они создают массу отрядов, но я уже об этом говорил. Вот, ну, вот какая разница на Украине? Азов, там, Донбасс, или какой другой там этот Айдар, карательный отряд. Да какая разница, так и здесь. ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра, никакой разницы не имеет между собой, как их ни называй. Вот. И они представляют определенную оппозицию. Поэтому Запад что говорит? Вы бомбите хорошую оппозицию. Тогда скажите, какая нехорошая, где она нехорошая оппозиция? А говорить не будем. А почему? Да потому что в связи с политической конъюнктурой они, эти отряды, то записывают в ИГИЛ, то в Джабхат ан-Нусра, то в легальную оппозицию. Но поскольку всех светят постоянно, командиров уже всех выявили, все связи выявлены, они почему не говорят? А потому что мы в ответ на это, как же так? Командир ИГИЛ вдруг стал легальной какой-то там это, правильной оппозицией. Вы кого покрываете это? Ну, Джеб Буш, Джеб Буш этот, в диалоге с Трампом сказал же, Россия бомбит те силы, которые мы поддерживаем. А кого поддерживают Соединенные Штаты? Понятно, что поддерживают ИГИЛ и все остальные отряды, которые с этим связаны. Потому что они осуществляли войну. Авиационные налеты, в результате которых территория, которую контролировал ИГИЛ, значительно выросла. Так вот, мы обращались к Западу. Скажите, где сирийская свободная армия? Где то, где все? Все то, о чем вы говорили. Ну, познакомьте. Они говорят, нет, не можем. Почему? Ну, не могут они представить, потому что наша разведка тоже работает, и мы всегда этих людей выявим. Ах, вы не можете, но вы же говорите, что сирийская свободная армия. Мы сами будем искать. Мы сами начали искать, и мы нашли и сирийскую свободную армию, и другие политические структуры в легальной оппозиции, которые могут вести переговоры с Дамаском. Поэтому сейчас эти силы вырастают, обретают большую силу, а ИГИЛ и другие западные военные отряды, которые они направили на войну с сирийским народом, они, в общем-то, свои силы истощают. Поэтому сейчас идет игра и во вторжение сирийской армии, турецкой армии в Сирию, и в Саудовской Аравии вторжение. То есть это очень серьезная такая игра, но тем не менее это игра. Потому что в случае, если Турция все-таки вторгается, катастрофа для Турции, она резко-резко приближается. Это сейчас невыгодно ни Соединенным Штатам, ни глобальному предиктору. А дело в том, что есть логика намерений и логика обстоятельств. Так вот, логика обстоятельств Турцию заставляет, они не могут остановиться. Вот если они не смогут остановиться, обрести какую-то силу, то тогда Турция прикажет долго жить уже в ближайшее время. Вот. А что касается Саудовской Аравии, что она перебрасывает, собирается туда войска. Ну, ИГИЛ это, в общем-то, в большой части это именно саудовская регулярная армия. То есть конкретно находится под управлением Саудовской Аравии. То есть это вот регулярная армия США, но, так скажем, не запасной, а полевой командный пункт. Это Саудовская Аравия. Вот отсюда они управляют. Поэтому Саудовской Аравии что нужно сделать? Ей нужно, как бы они осуществляют вход в Сирию. Тут же игиловские отряды переобмундировываются. Объявляется, что это Саудовская Армия. И не сметь их трогать. Вот какая задумка там.
А почему Путин не поехал в Мюнхен?
А что ему там делать? В 2007 году он съездил. Сказал, Что после этого изменилось? Ничего. Ну, глухим обедню два раза не служат. Путин это не тот человек, который будет постоянно к ним ездить и говорить, а вот я вам говорил, а я вам говорил. Сказал и получите результат. Поэтому Медведев приехал и сказал, получили результат? Получили. Радуетесь? Ну вот радуйтесь, вам еще хуже будет, если вы сейчас не будете делать так, как говорит Путин.
Прокомментируйте, пожалуйста, столкновение поездов в Германии и реакцию на это событие госпожи Меркель.
Ну, нормальная реакция. Поезда, обратите внимание, лобовое столкновение. Здесь говорить о том, что это какая-то трагическая случайность, не приходится. Это, естественно, диверсионный акт. И это послание Меркель о том, что ты ведешь управление Германией против основного течения. Ты разобьешься. Все. Если ты не изменишь это направление, ты разобьешься. Так что ей нужно сейчас выправляться.
Прошел год после заключения Минских договоренностей. Подведите, пожалуйста, некоторые итоги.
Ну, прежде всего, что? Плохо ли, хорошо ли, но институализация республик происходит. Подрыв псевдо даже легитимности, потому что у них нет легитимности, но даже вот этой видимость легитимности киевской банды осуществляется очень хорошо, быстро. И вопрос о том, что нужно вести диалог с Луганской и Донецкой республиками, становится все более очевидным. Главным итогом этого года все-таки является то, что несмотря на то, что Минские договоренности были заключены на год, сорвать их не удалось. То есть обстоятельства политические и военные изменились на такой степени, что никто не пошел на срыв Минских договоренностей, видя в этом единственную основу предотвращения полномасштабной войны в Европе вообще обрушения управления в мире. Поэтому вынуждены пойти на продление этих Минских договоренностей. Как бы их ни старались сорвать, их стараются сорвать со всех сторон. И в Европе, и в Соединенных Штатах. Есть силы внутри России, стараются сорвать. Вот. Но когда срывают Соединенные Штаты и Европа, их как бы понятно. А вот когда патриоты пытаются сорвать институализацию республик и установление власти этих республик на всю территорию Украины. Но я этого не понимаю. Это какие же тогда вы патриоты-то, если вы выступаете против Минских соглашений? А если вы выступаете, то вам вообще можно давать власть в руки? Вы чего в управлении-то понимаете? Вы как управлять-то будете?
Елена спрашивает, для чего следовало менять правила работы МВФ, создавать вокруг этого шумиху, если после этого Украине денег все равно не дают?
Для того, чтобы дать денег Украине, для того, чтобы Украина все-таки смогла нанести удар, для того, чтобы Украина все-таки развязала полномасштабную войну по всей Европе. Вот для этого стоило и давать. А то, что этого не произошло, это обратное. Понимаете, почему-то вот думается, если вот приняли решение, то оно однозначно должно реализоваться. А интересы других групп уже как бы не учитываются. Любое управленческое решение имеет как сторонников, так и противников. И всегда побеждают либо те, либо другие. Вот как бы вот все по факту понимаем, а когда процесс идет этот, мы этого как бы не видим. Мы каждый раз ждем, а вот должно вот так произойти. Вот Черчилль по этому поводу говорил вообще интересную вещь. Политик это тот человек, который объясняет, что произойдет, если не сделать таким-то образом, а потом объясняет, почему этого не произошло. Вот. То есть потому и не произошло, что были предприняты такие-то действия, и все.
Александр из Ленинградской области просит прокомментировать розыгрыш Эрдогана российскими пранкерами.
Я уже на прошлой на прошлом вопросе ответе говорил, что из Эрдогана будут лепить бесноватого фюрера, которого нужно слить. Его нужно отстроить вообще от того проекта, а он вообще креатура проекта глобального предиктора это не Соединенные Штаты. Давут Оглу, тот Соединенные Штаты, а вот Эрдоган он выше. Но поскольку Эрдоган совершил большую ошибку, из-за жадности, из-за своего непонимания. Он не увидел различия между ельциновской Россией и Россией путинской. Вот о роли того, что как там вот государства живут. Играет какую-то роль заключенные там соглашения или не играет какую-то роль. Вот между прочим, Путин во многом разруливает те проблемы, которые заложил Ленин. Поэтому у него, естественно, это вырвалось тогда. Вот если бы вот эти проблемы тогда, я не знаю по каким причинам, как на Ленина надавили, почему он так на это дело пошел, но он имел возможность показать тем, кто финансировал его на Западе, сказать, я не могу ничего сделать, да они шумят, да они делают. Но вы посмотрите, то есть он мог опереться на Сталина и его группу для того, чтобы не допустить вот этого. Вот. Но он этого не сделал. Он противостоял масонам и троцкистам, но и Сталину не помогал. Ну вот эта вот половинчатость, она, в общем-то, и до добра его не довела. Вот. Ему эти масоны и троцкисты отомстили тем, что отравили. Вот. А Эрдоган, он проект, в общем-то, серьезный порушил. Дело в том, что глобальный предиктор его, в общем-то, выращивал именно как кабанчика к празднику. То есть он в любом случае, Эрдоган, должен был погибнуть. Вот. То есть он бы вышел на определенную перспективу как национальный лидер, как Гитлер. Вот. Но в результате это недолго живущий проект. Это и так Турция уже слишком долго существует в этом ракурсе. Курдистан ведь не зря сохранили в таком ракурсе. Его поддерживали. Любое протестное движение может существовать только при поддержке извне. Курдов поддерживали все время. Поддерживал Запад, поддерживал Советский Союз. Поддерживал Запад, поддерживала Россия. Вот. Потому что это глобальный проект. Вот. И Северский договор, он не с пустого места. Это потом уже вынужден на Лозаннский перейти. Так вот, Эрдогана надо представлять бесноватым. Это в рамках этого процесса. И его представляют таким. Тем более, что нужно же отстроить его, и нужно не допустить глобальному предиктору вторжения Турции в Сирию, потому что это резко усиливает развал Турции и резко повышает возможности России при проведении глобальной политики. То есть у глобальщиков встает вообще необходимость России еще больше развязывать руки. Уже сейчас Запад орет, нужно санкции отменять, потому что нет возможности их дальше сохранять. Для Запада нет возможности. А вот. А они пытаются решить через всякие элиты здесь, внутри России.
И последний вопрос от Алексея. Неделю назад КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. Если обычно подобные вещи вызывали бурную реакцию США, Японии и других сателлитов, то в этот раз корейцев пожурили и Китай, и Россия.
Ну, потому что заигрывается Корея. Все прекрасно знают, что себя представляют военно-технические возможности Кореи, что она может сделать, вот, что она не может сделать. И всегда был определенный сценарий. Корея пугает мир, мир трясется от страха, решаются определенные политические задачи управления. Вот, и Корея живет дальше. Ей дают там ресурсы для того, чтобы она жила, ей дают продовольствие. В этот раз Корея, опять же, личностный фактор. Да, ты вписан в сценарий, но ничего, но не делай ты, не твори от себятины. Не мешай сценарию. Ты уже хорошо перевел на себя роль мирового зла. Ты уже взял определенную роль. Не надо больше. Сейчас нужно уже опять снова Россию двигать. Ты чего продолжаешь-то делать? Вот. А поскольку вот такие игры, вот, они, в общем-то, он заиграется, и он вполне может развязать локальную войну. А это никому не нужно. Поэтому, естественно, ему все сказали, ресурсов не будет. Все. Либо ты в глобальном сценарии участвуешь, либо ресурсов тебе не будет. Все, его, поэтому все его пожурили.
Это был последний вопрос.
Ну. Понятно. И вот, как всегда, мы достаточно много сегодня опять говорили о проектно-конструкторском подходе строительства государств. Эти вопросы достаточно хорошо раскрыты в книге внутреннего предиктора «Сад растет сам», в других книгах. Вот. Поэтому вот все бы эти вопросы любой человек может выявить сам. Если он будет читать книги, осваивать, чтобы знания стали своими. Вот без знаний ничего не получится. Вот каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Понимаете? Поэтому, чтобы не быть заложником чужих политических решений, политических мошенников глобального, надгосударственного, государственного уровня, нужно знать и понимать больше. Нужно расширять круг понятий. Потому что Козьма Прутков говорил, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий. Расширяйте круг своих понятий, читайте работы внутреннего предиктора СССР, осваивайте знания по управлению социальными суперсистемами, будьте концептуально властными, защищайте интересы свои и своей семьи. До следующих встреч.